В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе в Панкисе похоронили Тамерлана Мачеликашвили. Его отец потребовал от властей наказать стрелявшего спецназовца.
Я прошу государство, пусть отдаст под суд того, кто стрелял в моего сына. Пусть покажет мне его лицо.
Протест у ингурского КПП. Бастуют владельцы повозок и тачек, лишившиеся клиентов после появления маршруток с абхазскими номерами.
Пусть уберут эти маршрутки Шенгелия. Если они работают официально, пусть и нам разрешат ездить через мост.
История и предыстория того, как сигареты из Чимчиры попадают морем в болгарскую Варну.
Болгарские специалисты наладили работу станков, обучали местных специалистов, выпускали сигареты с иностранными названиями.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Трамп заявил, что его допрос спецпрокурором Мюллером маловероятен. Нью-Йорк подал в суд на нефтяные компании из-за глобального потепления. Польша считает взрыв причиной крушения самолета Качинского. Президент США Дональд Трамп заявил, что его допрос у спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о возможных связях с Россией маловероятен. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме. Трамп в очередной раз подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы и отверг обвинения в том, что между его командой и российскими представителями был сговор. По словам Трампа, информацию о сговоре еще никому не удалось доказать. В то же время Трамп назвал Россию важным игроком на мировой арене, с которым США сотрудничают во многих областях. Президент США подчеркнул важность санкций, введенных за аннексию Крыма и вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины. В понедельник ряд американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что спецпрокурор Мюллера в ближайшее время намерен допросить Трампа. Утверждало, что адвокаты президента США начали обсуждать условия этого разговора. Сам Трамп ранее говорил о том, что готов к встрече с Мюллером. Роберт Мюллер ведет расследование по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре между приближенными Трампа и Россией. Москва эти обвинения отвергает. Власти Нью-Йорка подали в суд на несколько крупных нефтяных корпораций, чтобы получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления. Всего мегаполис выделил около 20 миллиардов долларов на модернизацию инфраструктуры, в том числе на защиту жителей от высоких температур. Мэрия считает, что энергетические компании знали о последствиях сжигания ископаемого топлива для атмосферы планеты и намеренно отрицали глобальное потепление, чтобы их продажи не упали. Власти Нью-Йорка также начнут искать способы отказаться от инвестирования средств пенсионных фондов в нефтедобывающие корпорации. Среди ответчиков BP, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell представители нефтяных компаний раскритиковали подачу иска со стороны Нью-Йорка и назвали судебное разбирательство необоснованным. Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в результате которой погиб президент Лех Качинский. Об этом говорится в сообщении польского оборонного ведомства. На основании отчета эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора, комиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета было разрушено взрывом изнутри, что источников детонации было несколько, что дерево, с которым лайнер столкнулся при падении, не было причиной первичного разрушения крыла. Польша и раньше высказывала версию о взрыве на борту Ту-154М, однако Следственный комитет России счел ее необоснованной. 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент республики Лех Качинский. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Польская следственная комиссия заявила о том, что корпус самолета был заминирован. Российские власти назвали причиной крушение ошибку пилота.
Эхо Кавказа. Новости.
Шаринский городской суд Чечни арестовал на 2 месяца руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева. Ему предъявлено обвинение в хранении крупной партии наркотиков. Ведущие международные правозащитные организации потребовали от российских властей немедленно освободить главу чеченского представительства «Мемориала». Совместное заявление таких организаций, как Международная федерация за права человека, Норвежский Хельсинский комитет, Human Rights Watch и Frontline Defenders, было в четверг размещено на сайте Amnesty International. Директор Human Rights Watch по России Татьяна Лакшина заявила, что чеченские власти таким образом пытаются заставить замолчать своих критиков.
Нет никаких сомнений в том, что дело о наркотиках против Аюба Титиева сфабриковано. Нам известны несколько других случаев, когда критики правительства в Чечне предстали перед судом по обвинению в использовании наркотиков и были отправлены в тюрьму. И это еще один случай такого рода. И кажется, что чеченские власти теперь часто используют эту конкретную тактику, чтобы заставить замолчать своих противников.
Ранее освободить Титиева призвали в Госдепартаменте США. В пресс-службе главы Чечни требование обеспечить защиту прав задержанного назвали давлением на следствие и заявили, что дело в отношении правозащитника не связано с деятельностью «Мемориала». Глава представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Аюб Титиев был задержан во вторник по дороге на работу и доставлен в Курчаловичское отделение полиции. К нему несколько часов не пускали адвоката. Сам задержанный отрицает вину.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в панкистском селе Дуиси был предан земле Тамерлан Мачеликашвили. Он скончался 10 января в результате пулевого ранения, полученного в ходе антитеррористической спецоперации. Сегодня же отец погибшего потребовал от властей наказать стрелявшего в его сына спецназовца. Акция солидарности с семьей погибшего состоялась и в Тбилиси. Тему продолжит Мзея Парисишвили.
Перед тем, как предать земле 19-летнего сына Тамерлана, его отец Малхаз Мачеликашвили обратился к властям.
«Я прошу государство, пусть отдаст под суд того, кто стрелял в моего сына. Пусть покажет мне его лицо. Я требую наказать всех тех, кто планировал, а потом осуществил спецоперацию. Этого требуем и я, и все Панкистское ущелье».
«Выяснение правды входит в интересы государства», заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он призвал следственные органы провести оперативное и эффективное расследование, а общество воздержаться от преждевременных заключений.
«И каким бы результатом ни завершилось расследование, хочу принести свои соболезнования его семье. Я также хочу подтвердить свое уважение нашим соотечественникам, кистинцам, которые на протяжении веков своим отношением неоднократно подтверждали верность Грузии и ее интересам. И это никто не ставит под сомнение. Уверяю вас, трещина невозможна».
Глава правительства отметил, что власти врачи приложили все усилия, чтобы спасти молодого человека, но они оказались, к сожалению, тщетными. Об усилиях грузинских властей сегодня общество узнало и от зарубежной прессы. В грузинских СМИ и соцсетях бурно обсуждалась статья в австрийской газете «Кронин Цайтунг» с громким заголовком «Для террориста ИГ в Вене была запланирована неотложная операция». В нем рассказывается о том, что согласованное Тбилиси с одной из клиник в Вене лечение Тамерлана Мачеликашвили было отменено по решению министра внутренних дел Австрии, поскольку речь шел о человеке, который мог содействовать полевому командиру ИГИЛ Ахмеда Чатаева. Там же рассказывается и о том, как Чатаев с 2003 по 2011 проживал в Австрии и получил от государства помощь в размере 80 тысяч евро. Далее газета цитирует министра внутренних дел Герберта Кикля.
«Разумеется, потенциальный помощник террориста не может приехать. По соображениям безопасности мы говорим четкое «нет» въезду подозреваемых в терроризме в Австрию. Это касается и медицинской помощи».
Такую позицию австрийской стороны считает, по крайней мере, некорректной глава НПО «Общественный контроль за деятельностью спецслужб» Беси Каладашвили.
«Он не был обвиняемым. Официально ему даже не было предъявлено обвинение. Он был гражданином, который нуждался в определенном лечении, и расценивать его как террориста неправомерно, пока его преступником не назвал суд.
Определиться со статусом Ачаликашвили намереваются адвокаты семьи. Юристы НПО Центра по мониторингу и обучению прав человека сегодня подали заявление в Главную прокуратуру, говорит Кэти Чутлашвили. Мы просим признать кого-либо из членов семьи Тимерлана Мачаликашвили его правопреемником. У прокуратуры есть 48 часов на согласие или отказ. Частный адвокат Мачаликашвили Мариам Кублашвили в свою очередь заявила, что у защиты есть доказательства того, что ее подзащитный держал в руках гранату. Вопреки версии следствия, по которой именно его готовность взорвать гранату и стала причиной выстрела в его сторону. Будут ли эти доказательства приобщены к делу, решит суд, но когда состоится предварительное слушание, пока неизвестно. До убедительных доказательств и объективного расследования по факту смертельного ранения Мачаликашвили государство остается убийцей, считают в гражданском секторе. Солидарность с Панкиси. Панкиси недалеко. С таким слоганом сегодня активисты и представители нескольких НПО организовали акцию солидарности с семьей Мачаликашвили в Тбилиси перед зданием администрации правительства. Они требовали от властей дать ответы на все вопросы, соблюдать грань между правами человека, интересами безопасности и создать достойные условия жизни в Панкиси. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Второй день у ингурского КПП бастуют владельцы повозок и тачек, лишившиеся клиентов после появления маршруток с абхазскими номерами, курсирующих по ингурскому мосту между Зугдидским и Гальским районами. Тем временем в Зугдиде прошел другой митинг, участники которого, наоборот, поддержали новую систему передвижения. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
20 лет передвижение по Ингурскому мосту между Грузией и Абхазией осуществлялось по накатанной схеме. Из Угдиди на автомобиле около 10 километров до грузинского поста, потом пешком через мост до абхазского КПП и после проверки продолжить путь. Сложнее было с грузами и ручной поклажи, и спрос породил предложение. Так как передвижение автомобиля со стороны Угдиди в направлении Абхазии было запрещено, к делу подключились владельцы гужевого транспорта, которые за определенную плату довозили желающих до абхазской стороны Ингури. Однако с осени прошлого года эту схему постепенно вытеснили микроавтобусы с абхазскими номерами, которые напрямую из Угдиди доставляют пассажиров с грузами в некоторые села Гальского района и обратно. Вчера около 30 зугдидских водителей такси и владельцев тележек, оставшихся без заработка, после шумной акции перекрыли дорогу, требуя отменить тепличные условия для конкурентов. По утверждению протестующих, бизнес совместно с абхазскими партнерами контролирует небезызвестный Дато Женгелия, в прошлом лидер лесных братьев. На акции владельца ручной арбы Суфо Микая потребовала от властей прикрыть этот бизнес.
«Пусть уберут эти маршрутки из Шенгелия. Если они работают официально, пусть и нам разрешат ездить через мост. С 2014 года я работаю здесь. Этим заработком вырастила детей и этим кормилась до сегодняшнего дня. Никаких других средств к существованию у нас нет».
Впоследствии она была задержана за попытку перекрытия дороги и оказания сопротивления полиции. Суд оштрафовал ее на 300 лари. Между тем, сегодня на митинг в Зугдиде вышли около 150 человек, в том числе и жители Гальского района, которые, напротив, требуют сохранения и даже расширения нового маршрутного сообщения через мост. Представитель так называемого Гальского автовокзала Зугдиди Арсен Чангелия назвал вчерашнюю акцию протеста провокацией. «Принадлежность микроавтобусов не имеет никакого значения», — заверил он.
«Все происходит законно. Разрешение у нас от государства есть, а как же иначе? Все идет согласно требованию народа. Может откроется дорога и до Абхазии, до Гали. Думаю, не имеет значения, произойдет это благодаря Шенгеле или Чангеле. Главное, чтобы людям было удобно».
Преимущества нового маршрута оценили и местные жители.
Нам выгодна эта маршрутка, так как повозки требовали нас по лари за человека и за поклажу еще лари. А сейчас заплатил за все 2 лари и доехал. Совсем нам не нужны эти тачки.
Говорит Метвари Родоная. По словам зугдидского корреспондента «Радио Свобода» Тамар Зантарая, нынешняя ситуация весьма показательна. Все последние годы через Ингурский мост со стороны Зугдиди ездил один микроавтобус, предоставленный международной миссией наблюдателей Евросоюза, который не справлялся с потоком желающих. В то же время со стороны Гали передвижение автотранспорта с абхазскими номерами осуществлялось в упрощенном режиме.
Сообщение особенно удобен для гальцев, которые в основном приезжают за покупками на зугдидский рынок. Теперь им не нужно делать лишние пересадки. Благодаря абхазским номерам эти микроавтобусы курсируют в облегченном режиме. Нам не удалось уточнить, кто является владельцем этих микроавтобусов. Однако думаю, что они принадлежат жителям нижней зоны, которые после решения абхазской стороны о закрытии пунктов пропуска, кроме единственного Ингурского моста, нашли выход из ситуации. Однако это не носит массового характера. Речь идет всего о нескольких машинах.
Уточнила Тамар Зантарая. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии вызвало немало пересудов и вопросов история о том, как в самый канун Нового года в Черном море близ Одессы было задержано торговое судно под флагом далекой африканской страны Танзании, которое везло в Болгарию груз сигарет из порта Чамчиры. По мнению украинской стороны, контрабандный груз, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Разыгравшаяся совсем незадолго до наступления 2018 года в Черном море близ Одессы история со стрельбой украинских ВМС по сухогрузу под танзанийским флагом и последующим его задержанием вызвала множество публикаций в украинских и российских СМИ, в том числе полемического характера. А то обстоятельство, что судно двигалось с грузом сигарет из абхазской Ачинчиры, стало причиной размещения ни одной из этих публикаций на абхазских сайтах и последующего бурного обсуждения ее в местном интернет-сообществе. Вот как версию задержанных моряков, с их слов, изложило одесское издание «Думская». Прежде всего, моряки рассказали, что документы на груз, почти 2000 упаковок сигарет, с которым они шли из Абхазии в Варну, у них есть. Они попали в шторм, из-за чего вышел из строя валогенератор. Тогда моряки встали на якорь в 16,5 милях от села Курортное и смогли сделать ремонт своими силами. Оставалось только дождаться хорошей погоды и продолжить путь, когда появились украинские ВМС. На момент атаки со стороны украинских ВМС мы находились в нейтральных водах. Подчеркнули моряки, ракетный корабль ВМС Украины «Прилуки» потребовал от них остаться на месте для проверки. Мы выполнили требования и стояли на якоре. А когда завели двигатель для профилактики, ракетный катер открыл огонь боевыми снарядами по нашему судну. Они якобы восприняли это как попытку к бегству. «Скажите, пожалуйста, как можно сбежать с брошенным якорем?» — прокомментировали члены экипажа захваченного судна. После этого моряков заставили следовать за украинским кораблем в территориальные воды, а потом передали морской охране, которая применила к экипажу силу. Мы сами подали им трап, но ребятки все равно решили нас повалять по полу и дать прикладом по голове старшему помощнику капитана, который посмел поинтересоваться, что происходит, рассказывали задержанные. Они добавили, что сейчас находятся на рейде под Одессой как арестованные, все документы у экипажа в порядке и груз не изъят. А военно-морские силы Украины объявили о пресечении попытки практики контрабанды морем. Автор одного из российских интернет-комментариев предложил такое объяснение нестыковки между утверждениями сторон. Документы на груз у моряков были, но выданные в Абхазии, а поскольку Украина существование такого государства не признает, то и никакой документации, на взгляд украинской стороны, не существует. Что касается комментариев абхазских форумчан, то их, конечно, прежде всего заинтересовал вопрос, откуда в Чемчирский морпорт попало такое количество сигарет. Впрочем, тут возникло разночтение. Некоторые посчитали, что упаковки – это просто пачки, заполнять которых сигаретами собирались в Болгарии. Но большинство с этим не согласилось и даже высмеяло эту версию. Один из форумчан иронически написал: «Во всей этой неприятной истории есть одна позитивная сторона. Под неусердной заботой наших партий и правительства в Абхазии возродилось табаководство и даже налажен экспорт готовой продукции в Евросоюз». Конец цитаты. Для несведущих поясню, что, скажем, век назад табаководство и табачная промышленность были одними из ведущих отраслей экономики Абхазии. Они продолжали играть здесь значительную роль и в советские времена. Но затем табаководство в силу своей трудоемкости стало первой погибшей отраслью растениеводства в Абхазии. Но помню, что в первые послевоенные годы расположенная недалеко от моего дома Сухумская табачная фабрика пыталась возродить работу. А один из форумчан вспомнил, для тех, кто не знает, еще при первом президенте Леван Арзенба привез из Болгарии табачные станки и организовал фирму «Леон». Там болгарские специалисты наладили работу станков, обучали местных специалистов, выпускали сигареты с иностранными названиями. В Абхазии они не продавались, их отправляли в восточное направление. Конец цитаты. Большинство форумчан версию о том, что в Абхазии может быть налажен теневой выпуск сигарет, всерьез не восприняло и посчитало, что это реэкспорт. Но откуда? Из Грузии? Турции? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тбилисская центральная детская клиника имени Иашвили оказалась в центре скандала из-за массового увольнения врачей. Оставшиеся без работы педиатры намерены добиваться справедливости в суде. Администрация клиники объясняет кадровые сокращения необходимостью реорганизации. В причинно-следственных связях разбирался Владимир Унанянс.
87 оставшихся без работы врачей-педиатров объединились, чтобы доказать свою правоту. Уволенные намерены подать на администрацию Тбилисской центральной детской клиники имени Иашвили коллективный иск. По словам одной из уволенных, Нателлы Абашидзе, ни ей, ни кому-либо другому даже не объяснили причины такого решения.
Мы не были информированы об этом решении до последнего момента, и у нас есть вопросы. Если речь идет о финансовых проблемах, то мы требуем провести проверку. Если же речь о профессиональной непригодности, то тогда мы хотим услышать аргументы. Ведь если были какие-то ошибки и нарушения с нашей стороны, они должны быть подкреплены свидетельствами.
Адвокат уволенных врачей Давид Омсарашвили считает, что таким образом руководство клиники нарушило грузинское законодательство, и теперь его цель – добиться через суд справедливости для бывших сотрудников больницы в рамках Трудового кодекса.
Исходя из высокого общественного интереса, этот процесс должен быть максимально прозрачным и открытым. И в первую очередь для тех, кто был уволен. Компания не должна действовать за рамками принципов и целей Трудового кодекса. И государство не должно ей в этом помогать. Государство должно быть гарантом того, что подобные компании не будут нарушать Трудовой кодекс.
При этом гарант исполнения Трудового кодекса также считает, что суд – единственный путь для решения этой проблемы. После того, как скандал обрел медийную составляющую, Министерство здравоохранения опубликовало на своей веб-странице заявление следующего содержания.
Необходимо отметить, что уволенные сотрудники не обращались в министерство ни до увольнения, ни после. Если бы сотрудники клиники обратились к министерству до увольнения, это дало бы нам возможность подключиться к процессу в качестве медиатора. Теперь невозможно использовать этот рычаг, и у бывших сотрудников остается лишь один путь правовой борьбы – суд.
В письме также говорится, что министерство обратилось к администрации клиники с запросом необходимой информации по поводу массовых сокращений. но при этом не уточняется, была ли получена эта информация, и если да, то чем объяснили в руководстве больницы свое решение, особенно на фоне заявлений медперсонала о том, что в клинике также упразднены некоторые отделы, что, по их словам, может крайне негативно отразиться на качестве медицинского обслуживания. Стационар учреждения рассчитан на 250 пациентов. Также при больнице функционируют амбулаторное и неотложное отделение. Впрочем, на этот вопрос ответил директор клиники Иван Эчхаидзе. По его словам, данное решение не было спонтанным, и о необходимости кадровой реорганизации администрация не раз говорила с персоналом.
Нам пришлось принять очень тяжелое решение, но я хотел бы подчеркнуть, что оно не было спонтанным. Его принятие было обусловлено условиями, созданными последние месяцы и годы. Во многих департаментах поток пациентов систематически сокращался. Соответственно, создалось такое критическое положение, что в ряде случаев количество врачей и пациентов в некоторых департаментах совершенно не соответствовало друг другу. Были случаи, когда число пациентов в некоторых департаментах было намного ниже, чем количество врачей. Поэтому это решение было приемлемым. И у нас шла речь об этом как на конференциях, так и во время встреч с врачами. Несмотря на наши многочисленные попытки этого избежать, в конце концов стала необходимость осуществления как кадровых, так и инфраструктурных изменений.
При этом, по словам Чхаидзе, у одной из ведущих грузинских детских клиник нет финансовых проблем, и ни один департамент не был упразднен. Произошла структурная реорганизация в пользу укрупнения отделений и оптимизации персонала. Цель всего этого, отмечает глава администрации клиники, предоставление высококачественного, ориентированного на нужды пациента медицинского обслуживания. По мнению некоторых наблюдателей, именно качество обслуживания могло стать истинной причиной радикального шага со стороны руководства. В последнее время в адрес клиники звучат многочисленные негативные комментарии. Пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook пишут, что недовольны компетенцией и работой медперсонала. В частности, клиника Яашвили фигурировала в отчете Департамента защиты здоровья при Минздраве за 2017 год. По словам главы департамента Марины Дарахвелидзе, среди жалоб, поступивших в ее ведомство, были претензии по поводу неверного диагноза. К примеру, согласно одной из них, из-за некомпетентности врача ребенку должны были лечить совершенно здоровое сердце. И такого рода комментариев в отношении больницы в прошлом году было немало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали», как обычно по четвергам, общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Для вас каникулы оказались полезными? Они не слишком затянулись?
Не знаю, думаю, что нет, нормально.
Полезные были выходные для вас?
Угу, да. Да, я учусь не тут, и поэтому я жду прям каникулы всегда, чтобы приехать. Сами побыть слышите. Дома с родителями.
Абсолютно бесполезные. Я считаю, никуда не выедешь, во-первых. Чтобы надо выехать, это надо иметь средства, куда-то выехать, отдохнуть. А, к сожалению, я не могу себе позволить такой роскоши. И просидела все выходные дома. Можно сказать, никуда не выходя. Смотрела только телевизор. Никакой пользы. Выходные должны быть, конечно, но не такие длительные.
Зачем там
10 дней? Когда эти выходные можно распределить как-то, чтобы это самое, например, чтобы их нам дали весной или даже летом, пусть это будет подряд 4-5 выходных, это полезнее, я считаю, чем зимой.
Я провела новогодние выходные не в Южной Осетии, а в Северной Осетии. Ездила в Верхний Феогдон. Это одно из красивейших мест во всей Алании. Без преувеличения. Да, выходные длились долго, дней 8. Ну, мне кажется, что этого даже мне было мало, по крайней мере, вот субъективно. Потому что за это время я отоспалась, отъелась, встретила людей, которых не видела около года, и было безумно приятно с ними общаться. И очень важно делать такие перерывы в рабочем процессе, очень важно переключать свое внимание на что-то другое, на семью, на дальних родственников, на друзей. Очень важно высыпаться. Очень рада, что были эти выходные, и, конечно, хотелось бы еще побольше.
Для вас оказались полезными новогодние каникулы? Не слишком ли они затянулись?
Думаю, слишком. Уже устали от праздников, наверное. Хочется как-то, да. Ну, и так без праздников. Я не думаю, что так особо тут жизнь прям кипит. И выходные вообще людей не бывает. Магазин закрыт, и все. Почему? Если бы все работало нормально, допустим, ну, магазин и все такое, там. Ну, почему? Можно отдохнуть тогда нормально.
Для меня оказались полезными, да. Первые 4 дня, правда, я просто отдыхала и праздновала Новый год, но потом другие дни получилось, ну, потянуть какие-то хвосты, что-то поделать дома, какая-то домашняя работа же, она всегда скапливается, когда много работаешь. Да, кое-что даже для работы получилось сделать. Для меня, да, выходные полезные были. Но дома всегда можно чего-то там наделать, чего никогда не успею. Ну, для работающего человека не так уж скучно, да.
Зарина Станакоева специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Задержанному накануне в Панкисхем ущелье Зурабу Идаидзе предъявили обвинение. Как заявил его адвокат Давид Мадебадзе, его подопечный по-прежнему не признает вину, передает информагентство IPN. Поддержка террористической организации. Обвинение предъявлено по этой статье. Я видел задержанного. Он по-прежнему пользуется правом молчания, заявил адвокат журналистам. Контртеррористический департамент службы госбезопасности Грузии на основании судебного постановления задержал Зураба Идаидзе. Как говорится в информации, распространенной СГБ, следствием на данном этапе установлено, что задержанный вместе с Зурабом Гарнакашвили отправился в турецкий город Хопа для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Жители Панкисского ущелья на машине привезли предполагаемых террористов на турецко-грузинскую границу. В случае подтверждения вины задержанного, мера наказания предполагает лишение свободы на срок от 17 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, говорится в заявлении. Сегодня же прошли похороны скончавшегося в результате спецоперации по тому же делу 19-летнего Тимерлана Мачаликашвили. Российская военная база Южного военного округа, расположенная в самопровозглашенной Республике Абхазия, перевооружена на 80%. В рамках переоснащения войск подразделения базы получили современное вооружение. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда», передает Абсны Пресс. Как отмечается в сообщении, подразделения базы получили более 100 единиц новой и модернизированной техники. Это современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТП-82. Кроме того, российские военные получили новейшие системы радиоэлектронной борьбы и комплексы разведки. Сейчас военнослужащие отрабатывают технику боя в горах и на морском побережье. В целом интенсивность боевой подготовки выросла на 10%. Отказ Грузии подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии свидетельствует о том, что Тбилиси считает возможным совершение агрессивных действий в отношении республик. Это вызывает опасения, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Обсуждение данного документа безрезультатно продолжается уже несколько лет. Москва, Цхинвали и Сухуми призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы. Но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Цхинвали и Сухуми подчеркивают, что Тбилиси следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с Российской Федерацией, которая не является стороной конфликта. Для нас это является сигналом того, что Грузия, возможно, будет применять силу, чтобы в какой-то степени повлиять на судьбу Южной Осетии. Конечно, мы этого боимся, сказал Бибилов.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. 2017 год для Грузии оказался довольно богатым на события, повлиявших на внутриполитическую ситуацию в стране. Владимир Унанянс вспомнил о главных событиях, материал из цикла «Итогов», который «Эхо Кавказа» подводит в каждом январе.
Одним из наиболее запомнившихся в 2017 году событий, безусловно, стала случившаяся под занавес года двухфазная спецоперация. Вся страна, затаив дыхание, наблюдала за ходом 20-часового противостояния силовиков с террористами, забаррикадировавшимися в квартире в одном из спальных районов Тбилиси. В результате находящийся в международном розыске Ахмед Чатаев, известный под прозвищем «Однорукий», Ахмед совершил самоподрыв. Еще двое его сообщников были ликвидированы, а один задержан. Также погиб боец спецназа. История вызвала широкий общественный резонанс и породила множество вопросов относительно того, как известный террорист мог незаметно пробраться на территорию Грузии. Оппозиция обрушила на правительство шквал критики, особенно на фоне того, что члены Кабмина на тот момент отказывались комментировать происходящее, советуя дождаться финала драмы. В Едином национальном движении посчитали такое молчание властей недопустимым. Заявление партии огласила Хатия Деканоидзе.
Существует множество вопросов, и в первую очередь, почему своевременно не была проведена эвакуация людей с места проведения операции, и они попали под перекрестный огонь. Во-вторых, каким образом практически в центральную часть города проникли вооруженные до зубов лица. И в-третьих, почему СГБ спустя почти сутки не может назвать имен подозреваемых. И, наконец, почему скрывается от журналистов министр МВД Кахария, и почему премьер Грузии не выступает с специальным заявлением, где призывает к спокойствию. Жители нашей страны заслуживают большей информированности по этому вопросу вокруг деталей этой спецоперации.
Действиями силовиков оказался недоволен и президент. В довольно резких выражениях Георгий Маргалашвили призвал исполнительные структуры со всей серьезностью отнестись к последним событиям.
Происшедшее дело весьма наглядный ответ тем наивным надеждам, что Грузия находится в какой-то обособленной реальности, что ее минуют глобальные риски, или какой-либо поначалу незначительный эпизод не обрастет осложнениями. Я призываю всех оценить вставшие перед нами риски и вызовы и перестать смотреть на все сквозь розовые очки.
Оценивая результаты спецоперации, главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Алдашвили разделил опасения президента. «Большая длительность операции говорит о ненадлежащем координировании среди верхов», считает Алдашвили.
На первом же этапе силовики упустили момент, когда боевиков можно было захватить внезапно, арестовав одного боевика прямо перед домом. Это дало время остальным рассредоточиться и занять круговую оборону, ведя огонь из трех квартир. В честь непосредственных участников операции они успели эвакуировать из подъезда людей, иначе в случае захвата заложников ситуация пошла бы по непредсказуемому сценарию. По другой счастливой случайности террористы не обладали гранатометами, иначе бы бронемашины стали легкой мишенью. Я не исключаю, что операция началась спонтанно, по инициативе одного из начальников спецслужб, который таким образом решил показать свою доблесть. Ситуация осложнилась тем, что боевики запаслись солидным арсеналом оружия. В конце концов, руководство приняло решение по их ликвидации, и здание методично расстреляли из противотанковых гранатометов. Их сдача в плен была исключена. После их ликвидации в квартирах обнаружили массу неизрасходованных боеприпасов.
Но на этом инцидент не завершился. Спустя месяц сотрудники контртеррористического департамента службы госбезопасности Грузии провели еще одну масштабную операцию. На этот раз в Панкисском ущелье. Были задержаны пятеро граждан. По версии следствия, Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргушвили, Бадур Чупанашвили и Тамерлан Мачаликашвили были связаны с членами той самой группировки, которая была нейтрализована в ходе спецоперации в Тбилиси. При этом 19-летний Мачаликашвили был тяжело ранен, как утверждают родственники, для устрашения. Теперь, по словам отца подростка Малхаза Мачаликашвили, он намерен дойти до Страсбурга.
Ему выстрелили прямо в лоб. Пуля прошла насквозь и попала в стенку. А еще его назвали террористом. Такое не происходит в нормальной демократической стране. Подложили что-то и говорят, что он собирался оказать сопротивление. Я до Страсбурга дойду, но правду своего сына докажу. Что сейчас я скажу, это не касается грузинского народа. Я обращаюсь к вышестоящим, к правительству. Власти, не думайте, что это вам сойдет с рук.
28 декабря всем задержанным были предъявлены обвинения в пособничестве террористам и присуждено предварительное заключение на время следствия. Власти Грузии, несмотря на шквал критики, по-прежнему считают, что силовики и правительство сработали на отлично. Позицию правящей партии по этому вопросу озвучил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Сегодня же подтверждается, что террористические действия были пресечены в процессе планирования. Как видно, готовились атаки не только в Грузии, но и за ее пределами. Благодаря профессионализму и самоотверженности наших спецслужб обеспечена безопасность общества, и спецоперация в Панкисе – часть этих действий.
Вообще, в этом году к силовикам было много вопросов. Одним из наиболее резонансных стало похищение в мае месяце в центре Тбилиси известного азербайджанского журналиста и диссидента Афгана Мухтарлы, занимавшегося расследованием коррупционной деятельности членов семьи президента Ильхама Алиева. По его собственным словам, сотрудники грузинских спецслужб усадили его в машину, надев на голову сначала мешок, а потом, когда он стал задыхаться, натянув футболку, вывезли из Тбилиси. Похитители говорили на грузинском языке. Позже, сменив три машины, он оказался на границе с Азербайджаном, а затем в следственном изоляторе в Баку. Власти Грузии ограничились невнятными комментариями и туманными обещаниями расследовать обстоятельства похищения. Супруга журналиста Лейла Мустафаева после этого заявила, что в прозрачность расследования не верит.
Я не жду позитивных шагов от правительства Азербайджана, но принятие Европарламентом резолюции по делу Афгана, надеюсь, повлияет на грузинскую сторону. Я знаю, что записи с камер наблюдения были фальсифицированы и не доверяю следствию.
В итоге семья Мухтарлы, так ничего и не добившись, покинула Грузию, а руководство страны ограничилось временным отстранением от должности начальника пограничной полиции МВД и главы службы контрразведки СГБ Грузии. Можно ли считать ноябрьскую отставку министра внутренних дел Георгием Гаврилишвили отголоском этих событий, неясно. Ясно другое. К бывшему главе МВД в этом году было много вопросов. Май ознаменовался еще одним арестом. Гражданина Турции, председателя наблюдательного совета сети образовательных учреждений «Чаглар» Мустафы Эмре Чабука. На родине его обвинили в пособничестве терроризму и связях с главным оппонентом президента Эрдогана, проповедником Фетхуллахом Гюленом. Министерство по беженцам отказало Чабуку и его семье просьбе предоставить политическое убежище в Грузии. Сейчас он находится в следственном изоляторе, дожидаясь экстрадиции. Как заявляют правозащитники, когда встал вопрос между правами человека и интересами стратегического партнера, официальный Тбилиси, видимо, сделал ставку на последнее. Впрочем, новому главе МВД Георгию Гахаре сразу же пришлось столкнуться с форс-мажором. Помимо антитеррористических вопросов, перед правоохранителями встал еще один. Резонансное убийство двух школьников в результате драки со сверстниками подняло вопрос компетентности подлицы. В обществе заговорили о том, что по сравнению с политикой нулевой толерантности предыдущих властей, нынешние своим бездействием возвращают страну в 90-е годы.
Наверное, полиция потеряла доверие людей. Если бы я узнала о каком-то преступлении, я бы сотрудничала с правоохранительными органами. Однако так думают не все. То, что произошло в 51-й школе, это ужасно. Думаю, стоит усилить меры безопасности в школах. Однако то, что будет происходить за пределами школ, все же тяжело проконтролировать. Даже не представляю, как можно улучшить положение в этом направлении. Очень тяжелая ситуация наблюдается сегодня везде.
Еще один вопрос компетентности МВД – погромы в Батуми, которые, по мнению оппозиции, наглядно показали неспособность правоохранителей контролировать ситуацию без масштабного применения силы. Речь идет о беспорядках на улицах курортной столицы Грузии в ночь с 11 на 12 марта, в ходе которых пострадали около 30 человек. Большинство из них – представители правоохранительных органов. Причиной столкновений стало задержание жителей Аджарии. Они оказали сопротивление полицейским, посчитав, что за неправильную парковку автомобиля им выписали несоразмерно высокий штраф – 200 лари. В итоге цена противостояния в виде ущерба, причиненного городу, достигла отметки в 150 тысяч лари. Действия полиции раскритиковал уже бывший народный защитник Учена Нуашвили.
Участники демонстрации на протяжении почти всей ночи уничтожали частную собственность, наносили вред инфраструктуре города, а полиция никак не реагировала на это в течение нескольких часов. Недостатки быстрого и эффективного реагирования со стороны правоохранителей вынуждают делать вывод, что государство не справляется с таким кризисом.
Впрочем, в руководстве Грузии посчитали, что со своими обязанностями не справляется сам Учен Нуашвили. Правящая партия ясно дала понять, что не намерена терпеть его в качестве омбудсмена еще один срок. В результате долгих консультаций с неправительственным сектором была выбрана компромиссная кандидатура бывшего заместителя главного аудитора Нино Ломджари. В итоге в начале декабря она сменила Учина Нуашвили на посту народного защитника. А еще Грузия получила новую конституцию. Точнее, как утверждают оппозиции, неправительственный сектор – однопартийную конституцию. Парламент 26 сентября в третьем окончательном чтении принял поправки к основному закону страны. Новую редакцию поддержали 117 депутатов, против выступили всего двое. Оппозиция бойкотировала голосование. Главными новшествами стали переход на парламентскую форму правления, упразднение прямых президентских выборов и определение понятия «брак» как союза между мужчиной и женщиной. Впрочем, поправки грузинской мечты, изменившие первоначальный проект, разрабатывавшийся Конституционной комиссией, куда входили в том числе независимые эксперты, вызвали негативную реакцию, а президент Георгий Маргулашвили даже наложил на документ вето. Комментируя решение главы государства, представитель парламентской фракции грузинской мечты Мамуком Динарадзе заявил:
«Тем самым он отказался от последнего шанса внести позитивный вклад в успешный процесс конституционной реформы, который признан грузинским обществом, признан Венецианской комиссией. Результат будет таким, что мы преодолеем вето».
Преодолели, но затем партия власти после довольно явного неудовольствия со стороны Венецианской комиссии сама инициировала пересмотр нескольких пунктов. Окончательный вариант новой конституции вступит в силу в 2018 году. 2017 же также отметился новым мэром Тбилиси. Им стал кандидат от грузинской мечты бывший министр энергетики и вице-премьер Каха Каладзе. С его приходом столичный бюджет резко вырос, впрочем, как и тарифы на коммунальные услуги. А политолог Корнели Какача прогнозирует, пост градоначальника нужен Каладзе в качестве трамплина на самый верх.
Естественно, он пытается укрепиться на политическом поле как независимый игрок, со своими целями, связанными не только с должностью мэра. У него более долгосрочные цели в грузинской политике.
Ну и не обошлось в 2017 году без природной катастрофы. Масштабные пожары в Боржоми-Харгаульском заповеднике показали, с реагированием на чрезвычайные ситуации в Грузии дела обстоят не очень. 200 гектаров выгоревшего леса – печальный итог стихийного бедствия. Премьер-министр страны Георгий Кюрикашвили, посетовав на глобальное потепление, все же был вынужден отметить недостатки нынешней системы реагирования на такого рода вызовы.
В будущем нам понадобятся системные изменения, а также обновление инфраструктуры. Вы видите, какая ситуация во всем мире на сегодняшний день, условия глобального потепления. Любая страна должна быть готова к таким вызовам. Думаю, нам нужно обновить соответствующее инфраструктурное оснащение, машины. Также необходимо, чтобы кризисный совет соответствовал вызовам такого типа. Нам придется работать над этими вопросами на следующий же день после того, как будет потушен пожар в Абастумане. Будут проведены системные изменения, которые значительно повысят готовность нашей страны в борьбе с такими вызовами.
Уничтоженный лес премьер обещал восстановить, отметив, что это долг правительства. Впрочем, по словам координатора НПО «Зеленая альтернатива» Ираклия Мачарашвили, это не первый масштабный пожар в регионе. В частности, огненная стихия бушевала в 2004, 2006 и 2008 годах. И во всех этих случаях, отмечает эколог, решающим фактором успеха в борьбе с огнем становился дождь, а вовсе не действия соответствующих структур.
Все время идут разговоры о создании системы раннего оповещения, покупке специальной техники. К сожалению, правительство не успевает идти в ногу с этими тенденциями. Один из методов адаптации к климатическим изменениям – быть готовыми к таким пожарам. В Грузии приблизительно 400 тысяч гектаров леса с повышенной опасностью возникновения пожаров. И все это усугубляется человеческим фактором. Например, когда деревья вырубаются, а сухие хвойные ветки остаются в лесу, это повышает опасность возникновения пожара. Представьте себе, вызвать пожар может даже выброшенная пустая бутылка, так как может произойти преломление солнечного света, и при высокой температуре бутылка будет действовать как увеличительное стекло.
По словам специалиста, каждый раз после пожара правительство декларирует изменения в подходах, и за прошедшие годы с помощью иностранных доноров была составлена не одна стратегия борьбы с подобными стихийными бедствиями. Но толку пока мало. Остается лишь надеяться, что 2018 год в этом плане окажется более продуктивным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ. Для вас ознакомилась наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии», Народная партия Абхазии, общественные и ветеранские организации «АРО» и «АБАШ» сделали заявление по поводу политической ситуации в республике. Об этом сообщает агентство «Абсны Пресс». В заявлении говорится: «В последние дни в Абхазии наблюдается напряженность общественно-политической ситуации. Она вызвана негативной реакцией оппозиционных сил на решение президента Абхазии Рауля Хаджимба об отмене грузинских заключенных на юго-осетинских военнопленных. Политической мотивацией принятия данного нелегкого решения было обращение прежнего и действующего президента в Республике Южная Осетия с просьбой об обмене своих граждан, находившихся в грузинских тюрьмах, с большими, в том числе и пожизненными сроками отбывания наказания. Обо всем этом было заявлено в телевизионном выступлении президента накануне заседания парламента Абхазии, сформировавшего специальную депутатскую комиссию во главе с депутатом Раулем Лолуа, генпрокурор Зурабачба и бывший генпрокурор, заведующий кафедрой Абхазского госуниверситета Кзаур Барциц, публично подтвердили законность принятого президентом Абхазии указа и его соответствие Конституции Республики Абхазия. Парламент большинством голосов одобрил решение комиссии о передаче материалов на рассмотрение Конституционного суда. Выработанная комиссия и утвержденная парламентом решение было озвучено перед собравшимися. Однако депутат Рауль Лолуа, грубо проигнорировав парламентское решение, предложенное возглавляемой им же комиссией, выступил перед собравшимися с призывом к отставке президента, что еще больше накалило обстановку. Своими безответственными действиями он фактически дезавуировал решение Народного собрания. В настоящее время организаторами антигосударственной акции предпринимаются меры по дальнейшей дестабилизации обстановки в стране, направленные на достижение политического реванша. Мы осуждаем действия организаторов беспорядков и возлагаем на них всю ответственность за опасные для страны последствия. Основная причина нашей митинговой активности заключается в том, что у общества нет эффективного механизма контроля за действиями власти, пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. В случае с помилованием террориста, совершившего особо жестокие преступления, ее изумляет полное пренебрежение к общественному мнению. Отсутствие прозрачности в принятии решений – это первый шаг к революции. Не усвоив этот урок, нельзя идти во власть. Надо объяснять людям свою политику и свои действия, постоянно сверяясь с общественным мнением и вовлекая активных людей в работу. Рабочий процесс. Вот рецепт эффективного управления, считает Надежда Венедиктова. Анаид Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Рубрика «Панорама».
И в завершении программы рубрика «Панорама». Еще не появившаяся в продаже книга американского журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость. Белый дом Трампа изнутри» стала главным политическим событием Нового года в Вашингтоне. Книга повествует о первых месяцах президентства Дональда Трампа, главным образом на основе интервью с людьми из его окружения. Сенсационные цитаты из книги уже разошлись по заголовкам многочисленных статей, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Если верить самому Майклу Вольфу, книга стала результатом его многомесячного наблюдения за деятельностью президентской администрации, благодаря почти неограниченному доступу в Белый дом, санкционированному якобы самим президентом, и более чем 200 интервью с людьми из окружения Дональда Трампа. Впрочем, кто из ближайшего окружения президента сотрудничал с Вольфом, непонятно. Очевидно лишь, что большая часть сенсационных цитат принадлежит бывшему главному стратегу Белого дома Стивену Беннону, который ушел из Белого дома несколько месяцев назад. Он не отказывается от авторства приписываемых ему слов. Любопытно, что сам Вольф делает важную оговорку. Он говорит, что нередко его источники давали противоречивую информацию. ему приходилось что-то додумывать и из штрихов создавать кажущуюся ему верную картину происходящего. И получился в результате портрет президента, который в действительности не рассчитывал на победу на выборах. Пришел в Белый дом неподготовленным к роли руководителя государственной машины, личные качества которого разительно отличаются от его предшественников. Например, в удачной, по словам самого Волфа, выдержке из книги, опубликованной журналом «Нью-Йорк Магазин», говорится, что фактически никто из ближайших помощников Трампа и сам кандидат не верили в его победу буквально до последней минуты. Келлиэн Конвей, самая заметная в предвыборной неделе представитель кандидата Трампа по связям с прессой, якобы пыталась воспользоваться ее контактами в средствах информации, чтобы получить работу в одной из телекомпаний. Сам Дональд Трамп, утверждает Волф, не верил в победу, а исходил из того, что не совсем разгромное поражение на президентских выборах принесет ему известность, которого многого стоит, которую можно монетизировать. «Я буду самым знаменитым человеком в мире», якобы сказал Дональд Трамп одному из своих помощников в самом начале президентской кампании. Разные собеседники автора книги много говорят о невежественных репликах Трампа, нелюбви к чтению и любви к ток-шоу на кабельных телеканалах. Своя собственная инаугурация якобы ввела президента в депрессивное состояние, потому что на ней не было звезд поп-культуры первой величины. Его дочь Иванка, согласно Волфу и его источникам, вынашивает идею борьбы за президентство, считая, что у нее есть шансы стать первой женщиной-президентом США. Самое серьезное внимание на этом вполне скандальном фоне привлекла реплика Стивена Беннона, точнее, его оценка поведения сына президента Дональда Трампа-младшего, который во время предвыборной кампании решил встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой, посулившей ему компрометирующие Хиллари Клинтон документы. Беннон назвал эту встречу, в которой также участвовали тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер, изменческой и непатриотичной. Такое предложение Весельницкой, по его словам, должно было спровоцировать звонок в ФБР, а не встречу. Противники Дональда Трампа уже ухватились за эти слова Беннона как за подтверждение подозрений о сговоре людей Трампа и представителей Кремля. Сам президент Трамп отозвался на эту фразу репликой о том, что после того, как Беннон покинул Белый дом, Беннона покинул разум. Как считает американский публицист, автор нескольких книг Дэвид Саттер, эта книга заслуживает критичного отношения. Я прочитал выдержки из этой книги, поскольку книга еще не опубликована, и у меня сложилось сильное впечатление, что, вопреки утверждениям самого автора, он получил информацию из вторых и третьих рук. Сам автор не был участником событий, которые он описывает. И даже если многие из этих сведений соответствуют действительности, что не является очевидным, некоторые люди опровергают приписываемые им фразы. Мы не можем быть уверены, что он верно отразил атмосферу этих событий, был осведомлен о важных деталях. Например, когда он говорит о том, что Трамп был удивлен своей победе на президентских выборах, это не означает, что Трамп начал кампанию в расчете на поражение. А это одно из самых сенсационных, насколько я понимаю, открытий этой книги. Я бы сказал, что это сочинение, скорее всего, не заслуживает доверия. Дэвид, на страницах этой книги, по крайней мере тех, которые нам доступны, дан образ Дональда Трампа, человека, который волею обстоятельств оказался в должности, которой он, грубо говоря, не соответствует. По крайней мере, именно на этом делают сейчас акцент многочисленные комментаторы. Попросту идет кампания с целью убедить страну в том, что он не соответствует президентской должности, что он умственно неполноценен. Я лично считаю, что Трамп по своему складу плохо вписывается в привычное нам понятие о президенте, но я не думаю, что он не соответствует этой должности. На мой взгляд, мы стали свидетелями рождения целой индустрии, которая выполняет запрос определенной части общества, потребляющей любую негативную информацию о Дональде Трампе. И трудно ожидать от людей, участвующих в этой кампании, особой объективности. Они, на мой взгляд, не были объективны до сих пор. Даже такие крупные средства информации, как «Нью-Йорк Таймс» и «CNN», продемонстрировали в некоторых случаях пренебрежение журналистскими стандартами, когда дело доходило до освещения президентства Трампа. Что в такой ситуации можно ожидать от автора с двусмысленной репутацией? Мало того, очень вероятно, что целью людей, которые предоставили ему информацию, было сведение собственных счетов. Это кажется вероятным, особенно в столь разобщенном Белом доме, как Белый дом Трампа. Это также необходимо принимать во внимание, когда мы говорим об этой книге. Тем не менее, Дэвид, Белый дом обеспокоен последствиями публикации этой книги и даже пригрозил издателю судебным преследованием, требуя отказаться от ее публикации. Эта затея, скорее всего, неисполнима, не так ли?
Как правило, почти невозможно заблокировать выход книги об общественном деятеле, таком как президент, если только ее герой не докажет, что публикация содержит заведомо фальшивые умышленные заявления, сделанные с целью подрыва его репутации. Планка уровня доказательств в таких делах поднята очень высоко. Можно предположить, что, делая такое предупреждение, адвокаты Трампа считают, что в книге есть неопровержимая ложь, которая может быть основанием для судебного иска о запрете публикации. Ведь несколько парадоксально при этом слышать, что именно Трамп якобы санкционировал доступ Волфа, человека, который написал нелестную книгу о Руперте Мёрдоке, в Белый дом. Хотя сейчас говорят, что кто-то в Белом доме посчитал, что Трамп хочет, чтобы Вольф написал такую книгу, и его допустили без прямого ведома Трампа. Все это выглядит странно. Я сомневаюсь, что сам Трамп допустил журналиста в Белый дом. Скорее всего, это сделал кто-нибудь из его окружения с совершенно определенной целью, говорит Дэвид Саттер.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Вашингтон.
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.